История развития Каббалы. Откройте эти книги, и вы найдете там все добрые пути жизни, которые раскроются в конце дней. Есть возможность изучать историю прошлого, благодаря которой мы исправляем историю будущего. Все это я принимаю настолько близко к сердцу, что не могу больше сдерживаться. Я принял решение раскрыть из истории и из того, что я нашел в этих книгах, пути будущего исправления, предрешенного для нас. Я выйду к людям, трубя в этот рог, ибо, по моему мнению и понятию, достаточно будет собрать всех достойных чудесного свойства, чтобы они начали изучать и усваивать эти книги и склонили себя и весь мир на чашу заслуг. Иегуда Ашлак. Первоначальный этап развития Каббалы. В истории Каббалы можно выделить несколько периодов. Зарождение ее как науки отстоит от нашего времени предположительно на 5800 лет. Начальный этап развития был ознаменован появлением первой каббалистической книги «Тайный ангел» Разиэль Малах. Автор, некоторые источники приписывают авторство Адаму, описывает в своем труде скрытую силу, которая раскрылась ему в результате исследования системы мироздания. Эту силу невозможно ощутить с помощью естественных органов чувств, и она не поддается восприятию посредством данных человеку от рождения способов познания. Ангелом в Каббале метафорически именуется сила природы. Тайный означает скрывающийся за картиной нашего мира, но управляющий им. Таким образом, автор имеет в виду некую общую силу, единый закон, под управлением которого находится наш мир. Ознакомившись с содержанием книги «Тайный ангел», мы видим, что Адам не был примитивным человеком, а проявил способности к глубокому исследованию мира, и поэтому его, без сомнения, можно считать каббалистом, повествующим об основах мироздания. Он исследовал то, что находится выше нашего мира, и рассмотрел высший мир, где существует душа до своего нисхождения и облачения в физическое тело, и куда она поднимается после того, когда человек завершает свой земной путь. Будучи первой душой, не зашедшей в наш мир, автор рассказывает о перспективах развития остальных душ, которым предстоит сойти, своих детей, внуков, правнуков, всего рода человеческого, который пойдет от него. Он не повествует о телах, которые находятся в этом мире, а ведет речь именно о душах, которые произойдут от его души. Автор описывает, каким образом они должны будут пройти свой земной путь, спускаясь для облачения в тела, и что будет с ними по возвращении к своему истоку. Он предрекает, что они соберутся в общую душу, но уже на другом, более высоком уровне, и опять образует то, что мы называем Адам. Все мы – лишь малые его частицы. В чем особенность каббалистических источников? Человек живет в этом мире и воспринимает всевозможные его картины и образы. Каждый из нас мог бы описать то, что он чувствует. Каббалистические труды, напротив, передают впечатление человека, живущего в нашем мире, но обладающего восприятием высшего, духовного мира. Они недоступны другим людям, то есть сообщают о том состоянии, которое человек обычно не чувствует, но имеет возможность ощутить. Каббалист не просто человек, который начал ощущать высший мир, а тот, кто может описать свои ощущения таким образом и способом, чтобы мы могли правильно понять передаваемую им информацию. Более того, чтобы, занимаясь по его трудам, мы могли развить в себе недостающий орган чувств и с его помощью также ощущать высший мир. Тогда мы сможем увидеть наши прошлые и будущие состояния. В духовном мире нет времени, и таким образом войти в ощущение высшего вечного мира, существуя по своему желанию одновременно в обоих мирах. Каббалистические сочинения обладают такой силой, пользуются таким способом изложения и применяют такую методику, что, занимаясь по ней под правильным руководством, любой человек достигает уровня постижения автора. Поэтому очень важно знать, какие книги следует изучать.
счастье гонит нас вперед, не дает покоя нам и сна. Долго падать в бездну, но за ней полет, миг и далее сна. Душа растет у человека незаметно так, лишь мудрецу дано увидеть ее рост. Отдача ближнему, ведь нет другого метода. Наш путь не прост. Душа растет у человека не по времени, работу сердце завершая вновь и вновь, чтобы в конце произросла на свет и семени
среди книг и записей, которыми пользовался великий каббалист Барух Ашлаг, была одна тетрадь, в которой он хранил описание устройства мироздания, законы истинной любви и методику получения настоящего наслаждения. Книга «Постижение высших миров».
Заказывайте книгу на сайте www.kabooks.ru.
Радио Каббала. Верный проводник на пути к совершенству.
Зарождение каббалистической методики. В современной истории временем зарождения каббалистической традиции принято считать эпоху Средневековья, а точкой отсчета – появление книги Зоар, основополагающего труда по каббале. Каббалисты же относят создание этой книги не к средним векам, а ко второму веку нашей эры. Разногласия объясняются тем, что они основаны на исследовании различных исторических и литературных памятников каббалистического учения. Сами каббалисты, постигающие духовный мир, говорят, что каббала как наука о мироздании зародилась в древнем городе Месопотамии, называемом Ур-Халдейский. Предание того времени, около 18 века до нашей эры, повествует о жителе Междуречья по имени Авраам, который в процессе исследования окружающего мира обнаружил за многочисленными проявлениями различных природных стихий действие единственной силы. Вначале ему казалось, что мир, в котором он живет, находится под властью многих сил. Однако, проникнув за доступный слой познания, Авраам постиг, что все они являются частными проявлениями единственной высшей силы, которую он назвал «Творец». Изучая законы окружающего мира, Авраам систематизировал полученные знания и на их основе разработал методику постижения единой управляющей силы и ее проявлений путем различных воздействий, которые ощущает на себе человек. Этот метод исследования он назвал «Каббала», в переводе с иврита «получение», и изложил свои постижения в книге «Сефер Яцера» – «Книга создания». Автор немногословен в передаче материала. Текст книги краток, фразы лаконичны и представляют собой заключение о раскрытии духовных ступеней. Авраам использует рисунки для отображения всех связей между нашим миром и духовными мирами, чтобы показать, как осуществляется высшее управление. Последователи и ученики Авраама стали распространять его методику постижения законов мироздания среди своих соотечественников. С течением времени группа единомышленников разрослась до размеров целого народа и составила около 3 миллионов человек. Поскольку люди объединялись в группу не по национальным или социальным признакам, а исключительно по принципу предпочтения данной методики, то в строгом смысле назвать народом эту горстку приверженцев невозможно. Это была каббалистическая группа исследователей высшего мира. После того, как все ее члены одновременно получили адекватные духовные ощущения, они стали называть себя «народ Израиля». С первых дней члены этой каббалистической группы развивали дополнительное восприятие высшего мира и в своих детях, которые благодаря соответствующему воспитанию росли, воспринимая это ощущение естественно и органично. Так продолжалось до определенного исторического момента, когда вся группа одновременно лишилась способности воспринимать высший мир и была низведена с духовной высоты. Перестав быть сообществом людей, живущих в духовном ощущении, они приняли вид обычного народа. Поскольку особенность существования этой группы была оправдана только соответствующим уровнем мировосприятия, она перестала быть исключительным явлением в нашем мире и тотчас обрела соответствующий облик, статус народности, рассеянный среди всех народов мира. Вне ощущения высшего мира группа не могла более называться народом Израиля, где слово «Израиль» понимается как «Исраэль», что означает на иврите «прямо к Творцу». В отсутствие полного духовного восприятия некогда каббалистическая группа стала практиковать физическую интерпретацию духовных действий, продолжая использовать их названия. Это и положило начало иудейской религии, а затем и остальных религий. Именно падение людей с духовного уровня познания мира повлекло за собой возникновение различных интерпретаций Каббалы. В силу названных причин эту систему знаний стали соотносить подчас совершенно новыми духовными истоками. В то же время на ее искаженных представлениях проросли новые религиозные, мистические и гностические учения.
Четыре тысячи лет назад. Древний Вавилон. Мудрецы мира создают науку контроля над будущим. Науку Каббала.
Заказывайте книгу «Каббала. Это очень просто» на сайте www.kabooks.ru.
на пути к совершенству.
Период египетского изгнания. Пятикнижие. Отрезок истории, последовавший за Авраамом, не оставил нам письменных источников каббалистического знания. Возможно, его потомки Исаак или Ицхак, Яков и каббалисты периода египетского изгнания вносили свою лепту в разработку этой науки, но результаты их усилий бесследно растворились во времени и до нас не дошли. Поэтому, написав Пятикнижие или Тору, Моисей или Моше действительно совершил большой прорыв. Ценность его деяния состоит не в широкомасштабной доступности Торы, а в более подробном описании духовных ступеней и условий их постижения. Моисей предлагает свой способ раскрытия замысла Творца относительно творений от начала их пути и до конца. Перед Моисеем раскрылись законы мироздания. Он получил указание передать это знание всему человечеству. Методика постижения высшего мира, предложенная Моисеем, называется Тора. Повествуя метафорически об определенных исторических событиях нашего мира, эта книга на самом деле описывает структуру скрытых духовных миров, сил, действующих там, и их воздействий на нас. Человеку, который лишен способности духовного постижения, чрезвычайно трудно правильно истолковать содержание Торы и увидеть за чередой семейных происшествий и исторических эпизодов высший мир. В таком доступном, закодированном виде, читателю ее содержание представляется простым и ясным, Тора, в отличие от остальных каббалистических книг, могла распространяться открыто. Существует особое правило, которое мы обязаны усвоить как самое основное в нашем отношении к Торе. Необходимо раз и навсегда запомнить, что читаемый нами текст Торы, как и всех остальных святых книг, это лишь слова, но не объекты нашего мира. То, что стоит за словами, это только духовные объекты, корни, ни в коем случае не относящиеся к нашему миру. Мы никогда не должны смешивать одно с другим. Тора – это святые имена Творца, то есть меры его постижения, потому что имя означает постижение. Это можно уподобить тому, как в нашем мире мы даем название объекту в соответствии с тем, как он проявляет себя в наших ощущениях. Поэтому вся Тора – есть описание ступеней сближения с Творцом, ощущение Творца. Семь дней творения. «Вначале сотворил Всесильный небо и землю. Когда земля была пуста и хаотична, и тьма над бездною, а Дух Всесильного парил над водою, сказал Всесильный: да будет свет, и стал свет. И увидел Всесильный, что он хорош, и отделил Творец свет от тьмы. И назвал Всесильный свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, день один». Так начинается Берешит, книга Бытие, первая книга Торы, Пятикнижие. У каждого из нас эти слова вызывают перед глазами определенную картину. Многие из нас слышали различные толкования содержания Торы на уровне пшат, простого смысла. Однако эти доступные объяснения оставляют массу вопросов. Нам не достает в них логики, научного подхода. Как рассматривает Каббала события, описанные в Торе? Все святые книги говорят об одном – о высшем мире, о его сотворении, а уже затем, как из него образовался и наш мир. Причем они не просто повествуют о том, что там находится, а учат человека, как увидеть духовный мир. Постепенное раскрытие высшего мира называется духовным подъемом или ступенями духовного возвышения человека. К Книги о духовном мире ведут изложение на нескольких языках. Каббала – это наука о строении высшего мира, и она использует для его описания язык сферот, парцуфим, графики и чертежи. Тора же описывает высший мир обыденным языком. Есть еще язык сказаний, притч и язык законов. Попытаемся перевести язык Торы на язык Каббалы. Тора описывает рождение высшего мира, его строение, план развития, а затем процесс сотворения человека. Однако это не человек нашего мира. Речь идет о создании желания насладиться, называемого душа или Адам, с целью наполнить это желание, творение, душу вечным абсолютным наслаждением. Это желание насладиться и есть единственное творение. Кроме него существует только Творец, поэтому все, исключая Творца, лишь различные величины желания насладиться. Так же и в нашем мире. То, что отличает друг от друга все объекты, это разная величина желания насладиться, которая определяет свойства каждого объекта. В желании насладиться можно выделить 5 уровней, 5 частей желания творения, называемые сферот: кетер, хохма, бина, тиферет, малхут. Творец желает наполнить свое творение наслаждением полностью, до ощущения творением совершенства и вечности. Именно в таком состоянии пребывает он сам, и поэтому желает дать его нам. Творец совершенен и единственен. В силу своего совершенства он желает дать творениям совершенство, свое состояние. Поэтому задача творения в достижении совершенства Творца, в способности получить то, что он хочет дать. Каббала не изучает то, что происходит в нашем мире. Объект ее изучения – мир высший, откуда затем нисходят силы в наш, порождая и вызывая все события в нем. Изучая Каббалу, человек начинает видеть высший мир. В видении высшего мира человек явно познает Творца и то, каким образом он создал духовный мир. Этот акт Творца называется в Каббале «первый день творения». В своих последующих действиях, то есть в так называемые последующие дни, Творец создал управляющие силы высшего мира. Последним, шестым действием Творца, шестым днем творения, было сотворение Адама. Поскольку Адам был последним действием Творца, он и является целью всего творения. Все, что было сотворено ранее, предназначалось ему. Что же должно произойти с Адамом по замыслу Творца? Адам должен достичь подобия Творцу, стать во всем равным ему и вместо Творца управлять всем творением, своей судьбой. Причем человек обязан самостоятельно достичь этого наивысшего, совершенного состояния. Это означает, что он должен прежде оказаться в наихудшем положении, полностью противоположном Творцу, а затем своими силами подняться из него. С помощью Каббалы человек видит наш мир, высший мир и взаимодействие между ними. Из высшего мира к нему нисходит информационный поток, и на его глазах реализуется в материю. Реакция человека на эту информацию поднимается в высший мир, и там определяет, в каком виде, хорошем или плохом, не зайдет и материализуется перед ним его будущее, его завтра. Тора начинается со слова «в начале» – «берешит», с момента отдаления творения от Творца. Само слово «берешит» происходит от слова «бар» – «вне», то есть передает процесс выделения из Творца в обособленное состояние между небом и землей. Вначале создал Творец небо и землю. Небо – это сфера бина с ее альтруистическими свойствами. Земля – сфера малхут с ее эгоистическими свойствами. Между этими двумя полярными свойствами, на основе которых действует вся система мироздания, в подвешенном состоянии находится душа человека. Тора начинается с рождения творения высшего мира и сотворения человека, души Адама. Назначение Торы в том, чтобы дать нам в этом мире инструкцию, каким образом мы можем подняться к самому наилучшему, совершенному состоянию. В своем исходном состоянии творение или душа, или Адам, назовите как хотите, не исправлено. Оно должно исправить себя, достигнув состояния конец исправления. Представьте, что инструмент, которым вам предстоит работать, не исправен. Следовательно, прежде всего вам необходимо его починить, а затем использовать. Так вот, Тора как раз и говорит о том, как мы можем исправить непригодный инструмент, данную нам свыше нашу душу. Во время всего процесса исправления человек находится между двумя мирами – высшим и низшим. Его душа в этот период приобретает необходимые навыки, знания, опыт, а главное – у человека возникают новые ощущения, появляются новые духовные свойства. Таким образом, когда человек полностью завершает исправление души, он приобретает такие качества, благодаря которым сможет существовать в высшем мире, в состоянии вечности, покоя, совершенства. Это особое состояние нигде не описывается, ни в Кабале, ни в Торе, потому что не поддается никакому сравнению, ибо аналогов в нашем языке ему не существует. Оно постигается только теми, кто проходит все предварительные состояния исправления и достигает конца исправления. За пределами конца исправления расположена область, где находятся так называемые тайны Торы. Существуют только незначительные намеки на них в книге Зор и в Талмуде. Называются те особые тайные состояния Маасе Меркава и Маасе Берешит. Однако это действительно лишь намеки, а на самом деле эти состояния, эти духовные области невозможно передать словами, потому что наши слова, буквы, понятия взяты из области исправления и только в ней действительны. То, что находится выше системы исправления, совершенно не воспринимается нами и потому никак не может быть переложено на человеческий язык, втиснуто в нашу систему координат, определения, представления. Вначале создал Творец небо и землю. Здесь говорится о сотворении двух свойств, эгоистического и альтруистического. С помощью альтруистического свойства неба исправляется эгоистическое свойство земли, души. Весь процесс исправления происходит в течение семи состояний, называемых семью днями творения. Это условное обозначение. Естественно, никакого отношения к земным дням не имеет. Здесь говорится не о земных сутках, физических качествах света или тьмы. Речь идет о духовных состояниях, духовных ощущениях человека, проходящего эти стадии исправления, о системе, в которой исправляется его душа, находящаяся пока еще на уровне Земля. Необходимо поднять душу с уровня сферы Малхут на уровень сферы Бина, то есть эгоистическое свойство Малхут преобразовать в альтруистическое свойство Бины. Это достигается путем семи последовательных исправлений, называемых «семь дней недели».
Веками великие мудрецы человечества слагали сказания, сказки, предания, легенды и притчи, потому что только истинные сказки могут донести до нас древние секреты счастья, которые сделают нас по-настоящему свободными и счастливыми.
Заказывайте удивительную каббалистическую сказку о добром волшебнике на сайте www.kabooks.ru.
Радио Каббала. Верный проводник на пути к совершенству.
Тора объясняет, что в каждый день человек должен сделать со своей душой. Первый день. В начале сотворения всесильным неба и земли, когда земля была пуста и хаотична, и тьма над бездною, а дух всесильного парил над водою, сказал всесильный: «Да будет свет», и стал свет. И увидел Всесильный, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Всесильный свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, день один. И отделил Бог свет от тьмы. Что это значит? Человек должен следовать в своих исправлениях сообразно действиям Творца. Поэтому самая первая заповедь, которую он обязан выполнить – разделить мысли и желания внутри себя так, чтобы увидеть, какие из них светлые – небо, а какие темные – земля. Этот процесс называется акарат-ара – осознание зла, когда с помощью изучения каббалистических книг определенного окружения человек начинает анализировать, какие его свойства относятся к духовным, а какие к животным. Противопоставление этих свойств друг другу, разъединение их, отделение одного от другого и представляет собой первый шаг к исправлению. Это первый день сотворения человеком, человека в себе. Второй день. «И сказал Всесильный: да будет пространство посреди воды, и отделяет оно воду от воды. И создал Всесильный пространство, и разделил между водою, которая под пространством, и стало так. И назвал Всесильный пространство небом, и был вечер, и было утро, день второй». После того, как человек разделил в себе эгоистические и альтруистические свойства, он должен начать процесс исправления первых. Каким образом это делается? Это осуществляется с помощью особого света Творца. Из Творца нисходят два вида света – свет Хохма и свет Хасадим. Используя свойства света Хасадим, называемого вода, человек овладевает способностью отдавать – альтруизмом. Свойство отдачи исправляет эгоизм, позволяет использовать его правильно, на пользу себе и другим. В исправленном с помощью свойства отдачи эгоизме человек ощущает высший мир, Творца, видит свои прошлые жизни и свой путь к цели творения. Именно в душе, которая вечна и переходит из тела в тело, человек может увидеть все свои круговороты жизней. не исправивший душу, не может узреть ничего выше нашего мира. Третий день. И сказал Всесильный: достигается вода, что под небом в одно место, и доявится суша, и стало так. И назвал Всесильный сушу землею, а стечение вод назвал морями, и увидел Всесильный, что это хорошо. И сказал Всесильный: да произрастит земля зелень, траву семеносную, дерево плодовитое, производящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву семеносную по роду своему, и дерево плодовитое, в котором семя его по роду его. И увидел Всесильный, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Собирается вода под небом, и обнажается суша. Часть первозданной земли появляется из-под воды. После исправления водой она становится пригодной для того, чтобы на ней зародилась жизнь, потому что обладает теперь и свойствами воды, и свойствами земли одновременно. Земля – эгоистическое свойство получать, вбирать все в себя, наша изначальная природа. Вода – свойство отдачи, пропитывает землю и делает ее пригодной к появлению на ней жизни. Вода сама по себе так же губительна для жизни, как и сухая земля. Вспомним, как Ной выпустил голубя, чтобы тот нашел сушу. Именно на основе оптимального сочетания альтруистических и эгоистических свойств неба и земли внутри души человека построено исправление и использование этих свойств Творца и творения. Такое исправление называется кав-эмцай, средняя линия. Наша естественная эгоистическая природа, называемая земной, это левая линия. Правая линия есть свойство Творца, свойство воды, свойство альтруизма, отдачи. Средняя линия это то, что должен сделать каждый человек, выбрать жизнь. То есть взять столько воды, чтобы в сочетании с землей обе эти линии дополняли друг друга и плодоносили. На оптимальном сочетании этих двух свойств должно вырасти из земли древо жизни, духовный человек, ощущающий все мироздание, вечно и счастливо существующий во всех мирах. Вечно, потому что, отождествляя себя не с временным телом, а с вечной душой, человек начинает ощущать себя как душа, а свое тело воспринимать как приходящую, сопутствующую оболочку. Этот переход чисто психологический и происходит по мере приобретения свойства бины. Четвертый день. И сказал Всесильный: да будут светила в пространстве неба для отделения дня от ночи. Да будут они знамениями и для времен, и для дней, и годов. И да будут они светилами в пространстве небесном, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Всесильный два светила великих, светило большое для владения днем, и светило меньшее для владения ночью и звезды. И поместил их Всесильный в пространстве небес, чтобы светить на землю, и чтобы владеть днем и ночью, и чтобы отделять свет от тьмы. И увидел Всесильный, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. В четвертый день появились небесные светила, определяющие смену дня и ночи, месяцы, годы. И да будут они светилами в пространстве небесном, чтобы светить на землю. Небесные светила характеризуют смену состояний души, проходящее исправление, отделяют эти состояния друг от друга. День и ночь – различные состояния души. Небо – альтруистическое свойство в человеке. В духовном мире отдающее, рождающее, наполняющее начало называется солнцем. Фактически солнцем называется Заир-Анпин, мира Ацилут. Луна называется Малхут, то есть получающее начало, или сумма душ. Да будут они знамениями и для времен, и для дней, и годов. Когда говорится о времени, нужно помнить, что речь не идет о наших земных днях, месяцах и годах. В духовном нет понятия времени, есть только смена состояний, которые характеризуют движение по духовной лестнице. Поэтому понятие «день» олицетворяет смену состояния, подъема и падения на уровне одной ступени, перед переходом на другую. Месяц, на иврите «ходеш», от слова «митхадеш» – обновление, возвращение к прежнему состоянию, но уже на другом уровне, обновленном, более высоком. Год, на иврите «шана», от слова «лешанен» – возвращаться. Подобно движению по спирали, завершение определенного периода исправления, но на более высоком уровне.
Шамати – уникальная тетрадь величайшего каббалиста истории Бааль Сулама. Каждая статья повествует о внутренней работе человека, вставшего на путь самопостижения. Каждая статья – это ступенька, поднимающая человека к ощущению совершенства и вечности его будущего мира, где существует слитно он и его душа.
Заказывайте книгу «Шамати» на сайте www.kabooks.ru.
пятый день. И сказал Всесильный: да воскишит вода кишением живых существ, и птицы долетают над землею по пространству небесному. И сотворил Всесильный больших морских животных, и все существа живые, пресмыкающиеся, которыми воскишела вода по роду их, и всех птиц крылатых по роду их, и увидел Всесильный, что это хорошо. И благословил их Всесильный, сказав: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воду в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. Книга Зоар описывает каждый день творения как возведение эхолот, небесных чертогов, под которыми подразумеваются пустоты или желания. Эти пустоты, по мере исправления эгоистических свойств души на альтруистические, постепенно заполняются высшим светом. Отдаленно такое состояние можно сравнить с тем, что описывают люди, пережившие клиническую смерть. Они рассказывают об особенном, чудесном, неземном чувстве покоя и радости, которое охватило их при виде этого света. Постепенное наполнение пустот приводит все души к состоянию окончательного исправления и совершенства. В высшем мире нет времени. Оно исчезает, потому что все состояния совершенны. Так же ведется и повествование Писания. Там нет разделений по времени, а все действие обусловлено только причинно-следственной связью. Итак, пятый день нам рассказывает о желаниях, исправление которых происходит раньше других, потому что эти желания легче поддаются исправлению. Они как бы только касаются земли, и птицы долетают над землею по пространству небесному. Касаются, а не произрастают из нее, то есть не произрастают из эгоистического желания непосредственно, из земли. Земля на иврите «эрец» происходит от слова «рацион», желание, эгоистическое желание, из которого сотворен человек. Плодитесь и размножайтесь. В Кабале это означает, что человек должен исправить свои келим, увеличивая их, чтобы ускорить продвижение к Творцу. Плодитесь и размножайтесь подразумевает образование все новых и новых келим и намерений ради отдачи, что позволит приумножить получение высшего света и таким образом продвигаться по духовным ступеням. Шестой день. Сделаем человека в образе нашем, по подобию нашему, и пусть властвует над рыбой морской, над птицей небесной и над скотом. Что значит сотворил по образу и подобию? В Торе сказано: «Бецелем Элоким бара». Целем означает часть бины, спускающаяся в душу и придающая ей свойства Творца. Иными словами, Парцуф бина – это аппарат высшего управления, который руководит всеми душами, их путями и порядком исправления. Все, что происходит с нами, зависит от бины. Малхут – собрание всех душ, которые следует исправить. Для того, чтобы исправить малхут, в нее из бины нисходит как бы особое устройство, которое и позволяет сделать это. Такой вспомогательный аппарат, который каждая душа в малхут получает свыше, называется целем, образ. Имеется в виду набор свойств Творца, его образ. Без информации о программе творения, без ощущения пребывания в мироздании, то есть без способности воспринимать духовные миры, мы не знаем, как поступать, как сделать следующий шаг, не понимаем, что от нас требуется. Для того, чтобы у человека образовались свойства, необходимые для продвижения, высшая ступень, бина, должна его обучить, показать ему, как и что следует делать. Это и осуществляет в нас целем, нисходящее из бины вспомогательное устройство. Оно проникает в нашу душу и вызывает в ней все необходимые исправления. Поэтому сказано, что с помощью целем создается из нас человек. Седьмой день. В седьмой день человек поднимается все выше и выше. Шесть раз он делал в себе соответствующие исправления. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот, Есод. Эти шесть последовательных исправлений и называются шестью днями или шестью тысячелетиями творения. Последняя сфера, Малхут, не в состоянии исправиться сама, но после абсорбции свойств шести предыдущих сферот она может получить от них их свойства. Поэтому действие седьмого дня состоит в том, что все накопленное и созданное за шесть дней входит в Малхут. Суббота считается особым днем, так как в этом состоянии происходит заполнение душ высшим светом. Единственным условием является не мешать этому процессу, что символически выражается в субботних законах. Для человечества эти семь дней проходят как семь тысячелетий. Шесть тысяч лет эквивалентны шести дням недели, будням, в течение которых человечество сначала неосознанно, а затем сознательно, в поте лица, исправляет себя. В итоге оно и достигает седьмого тысячелетия или седьмого дня, субботы, состояние, когда сверху его исправленные свойства наполняет высший божественный свет наслаждения и изобилия. Управляющая нашим миром система состоит из семи частей. Отсюда в нашем мире происходит деление на 7 и на 70. 70 народов мира, 7 дней недели, 70 частей, из которых состоит душа человека, его жизнь исчисляется 70-летиями и прочее. Весь путь человечества состоит из 6 дней, 6 тысяч лет исправления. Общее сознательное исправление мира началось с 1995 года, или 5755 года. За оставшееся до 6 тысяч лет время мы, все человечество, должны будем исправить себя, а затем в седьмом тысячелетии получить заслуженное, заработанное вознаграждение. Единственное, что мы в состоянии сделать, это, вмешавшись в процесс, запущенный свыше, на все семь тысячелетий ускорить его. Те, кто может подойти к этому процессу индивидуально, раньше других достигают выхода в высший мир, ощущения высшей совершенной реальности. Да и сам путь исправления, если люди проходят его сознательно, личными усилиями, воспринимается как созидание, романтическое устремление, а не перманентное получение ударов судьбы. Мы изучаем устройство и функционирование всей системы мироздания именно для того, чтобы точно знать, где и как мы имеем возможность вмешаться, что-то изменить. Вообще, напрямую, человек не может влиять на свой корень, на источник, из которого он не зашел, ибо находится на ступень ниже и является его производным. Однако, исправляя себя, уподобляясь по свойствам своему корню, человек изменяет в себе ощущение того, что получает свыше. Вместо ударов судьбы, постоянных неприятностей, повседневных трудностей, он начинает испытывать блаженство, покой, совершенство и полное познание. Творец создал нас в этом мире, чтобы мы с помощью кабалы освоили высший мир и сами стали управлять своей судьбой. К счастью, время работает на нас, и близится внутреннее, духовное, и внешнее, физическое освобождение всего человечества, как сказано об этом у Бааля Сулама в предисловии книги Зоар. Ведь как не может человек существовать в нашем мире, не имея знаний о нем, так и его душа после смерти тела не в состоянии существовать в высшем мире, если не получит предварительных представлений о нем. Поэтому знание Кабалы не только обеспечивает нас комфортным существованием в этом мире, но и вознаграждает вечным и совершенным существованием в мире будущем.